Добрый день, я поздравляю всех с нашим очередным виртуальным уроком, приветствуем всех. Я и мой товарищ и помощник Александр Козлов, он будет принимать ваши замечания и пожелания, и обязательно вопросы. А я буду пытаться в мере своих сил знаний отвечать. Сегодня мы продолжаем наш урок по теме «Мир в мире», статья Баля Сулама. Статья очень большая, такая широкая, глобальная, но очень актуальная. Кроме того, хочу напомнить, что мы находимся в преддверии Берлинского конгресса, который состоится в конце этой недели. И мы ждем вас всех, кто еще сомневается, надо ли приехать, но у него есть такая возможность. Не сомневайтесь, решайте. Я буквально присутствовал сегодня при тоже многих таких решениях, когда у людей все вдруг поворачивается лицом к конгрессу, они вдруг бросаются покупать билеты, стремятся поехать и присутствовать. Я считаю это очень похвальным. Давайте постараемся встретиться не только виртуально, а и физически на нем. Вот это, в принципе, то, что я хотел сказать перед уроком. Значит, видите, у вас там есть лого конгресса. А мы с вами продолжим пока статью «Мир в мире». Говорит Баля Сулам, что надежды на мир в мире нет никакой, поскольку в своей эволюции общество в итоге приходит к тому, что оно делится на два полярных лагеря. Одни он называет разрушителями, а других – строителями. Но и те, и другие, в общем-то, эгоисты. И те, и другие непримиримы друг с другом. И хотя разрушители, они самые энергичные, самые сильные, они исходят из того, что мое-мое, твое-твое. Поэтому и можно построить что-то, поскольку я дерусь за свое, и чем больше я заработаю любыми путями, которые в обществе в настоящее время существуют, то, естественно, я таким образом строю новое общество, строю новую цивилизацию, двигаю прогресс. В то время, когда, если мы говорим о миротворцах, то миротворцы, они предлагают свои методы, и происходит между ними разногласия со строителями, с разрушителями, и в итоге любое общество начинает сталкиваться с таким внутренним антагонизмом, который не в состоянии погасить. И появляется третья, как бы, партия или группа людей, которые называются миротворцы, которые пытаются наладить связь между ними. Но эти миротворцы тоже происходят, в принципе, из породы разрушителей или строителей, что это одно и то же. И поэтому мира в обществе достичь нельзя. В итоге общество приходит к состоянию, когда оно находится, с одной стороны, в антагонизме, это ослабляет его силы, двигаться оно вперед не может, и оно приходит к какому-то состоянию, когда несколько поколений продолжаются вот такие вот проблемы, и в итоге приходит все-таки общество к пониманию, что вообще решить свои проблемы на данном уровне, на таком уровне решения деления общества на эгоистов такого вида или такого вида невозможно. А решение находится над эгоизмом человека, и поэтому Баля Сулам делает тут такой вывод. Мы приходим к осознанию того, что мир в отдельном обществе обусловлен миром во всем мире. Человечество достигло такого уровня развития, что весь мир становится одним обществом, одним народом. Каждый человек в мире вынужден заботиться о благе всего мира и служить ему вследствие того, что обеспечивает свое существование каждый из нас за счет всего человечества. То есть, как бы мы ни крутили бы вообще свое желание отделиться от других, быть независимыми, и каким-то образом изолироваться, сыграть в протекционизм, это не получится. Это не получится, потому что мир, он изнутри нас начинает проявляться как мир глобальный, интегральный. И поэтому невозможно нам изолировать себя. А те, кто играют в изоляционизм, они, в общем-то, проигрывают. Поэтому любые попытки сделать что-то за счет другого или без даже участия другого, неважно, каким образом они будут претворены в жизнь, они в итоге навредят именно тем, кто играется в эти игры, в отстранение от других. И наоборот, участие в глобальных решениях, глядя на мир, исходя из того, каким он нам представляется, каким он начинает показывать себя, что он глобальный, что он интегральный, и ничего ты с этим не сделаешь. Если ты начинаешь его таким образом принимать, а не сопротивляться, то в итоге ты быстрее идешь вместе с ним вперед и выигрываешь. Поэтому, в частности, вот эти силы и в России, и в других странах, которые играют за подавление, за разделение, за вот такие всякие уклоны от видения мира как одного единого целого, они наносят огромный вред, в первую очередь, себе, своему обществу, своей стране. И когда я слышу такие выступления, мы, они, мы сами, а они, неважно, это близорукость политическая, социальная, социологическая, вообще глобальная, она меня просто поражает. Как можно еще сегодня в мире таким образом себя вести? Это очень недальновидное отношение ко всему тому, что мы наблюдаем в природе, на тот вызов, который она предъявляет нам. Выше мы уже доказали абсолютную зависимость индивидуума от общества, сравнив человека с маленькой шестеренкой в машине. Жизнь и благополучие индивидуума зависят от общества, и таким образом общественное благо и личное благо неразрывно связаны. Это то, что мы, к сожалению, можем наблюдать, как не выполняется это условие, в частности, вот в России сегодня. То есть благо индивидуальное и благо общественное, и благо богатых и благо бедных, благо различных окраин и центра, благо различных народов, культур и всей общей страны, они никоим образом не связаны, они даже противопоставляются друг другу. И оценивается мое благо относительно других, будто я могу действительно долго так существовать, в виде, когда мне хорошо, а остальным может быть и плохо. То есть мы этим приводим наше общество к огромному, очень неприятному расчету. И пока этого, может быть, и не видно, незаметно невооруженным глазом, но скоро это произойдет. Потому что невозможно действовать долгое время противно закону природы. Поэтому он говорит, справедливо и обратное, соответственно, в той мере, в которой человек подчинен заботам о собственном благе, он непременно становится подчинен и обществу. То есть это закон, который в природе существует. Я должен заботиться о себе и таким образом заботиться об обществе, я должен заботиться об обществе и таким образом заботиться о себе. Эти две части должны быть в этом уравнении уравновешены. Общество представляется для индивидуума сферой, из которой он получает необходимое. Например, в древние времена эта сфера определялась одной семьей. Человек не нуждался ни в какой другой помощи, кроме как от членов своей семьи. И, разумеется, не зависел ни от кого другого. И поэтому семья была такой монолитной, такой сильной, такой слаженной, такой, знаете, законы мафии, законы одной деревни, законы одного клана. Почему они такие? Да потому что все зависело от человека, от его места в этом маленьком своем обществе. Только на них он мог полагаться во всех случаях жизни, вплоть до самой смерти. В наше же время этого нет. Эти узы ослабли, они уже давно ослабли. И по мере их ослабления человек становится все более свободным от своей широкой родни, а в наше время и от ближайших к нему людей, от супруга, от детей, от своих родителей, он быстро выскакивает в самостоятельную жизнь и не желает вообще иметь с ними практически никаких контактов. По крайней мере, мы видим, насколько это физически происходит. Если звонит иногда по телефону, исходя из того, что есть где-то у него какая-то родня, этим ограничивается его сегодняшняя связь с семьей, не говоря уже о том, что потерял всякие связи с дальними родственниками, с тем местом, из которого он произошел, и так далее. То есть мы видим, что общество распадается на индивидуумов, и теперь есть только вопрос, а что дальше? Человеку кажется, что он может существовать отдельно от всех своих бывших близких, знакомых, окружения. Она, с одной стороны. С другой стороны, обнаружится, что этого быть не может, что в те мы шестеренки. И вот тогда нам придется проделать обратный путь, но уже осознанно. Не потому, что мы родились, и не потому, что мы должны быть связаны друг с другом для нашего тела, ради нашей животной жизни, а потому, что мы обязаны соединиться друг с другом через духовную сеть. Не через нас, вот как мы были когда-то соединены друг с другом. Ты, я и он, и были одна большая семья. Нет. А теперь должно быть по-другому. Теперь ты, и я, и он где-то существуем. Совершенно неважно, как и где. И мы должны восстановить между собой совершенно иную связь. Не на животном уровне, а на человеческом. То есть, когда мы абсолютно взаимосвязаны между собой в отдаче. Потому что таким образом мы созданы природой. А не потому, что мы, так не выбирая, соединились. Вот это новое состояние, оно должно сначала пройти очень четкое отрешение от прошлого состояния. Должен произойти здесь огромный разрыв и движение от одного состояния к другому, оно должно быть вызвано нашим осознанием. Совсем другая система связи между нами. И, естественно, отношения между нами, и, естественно, совершенно новые виды связи, все это сейчас постепенно начинает выявляться. Переход, конечно, он непростой от одной части к другой, но он должен завершиться довольно быстро. Мы видим это по тому кризису, который нас охватывает. То есть вот эта наша предыдущая парадигма, она разваливается абсолютно четко, да? А вот эта вот новая парадигма существования, когда связь, она между нами, вот эта связь, она духовная. Духовная. Не земная. Да? Это земная связь. А здесь это духовная связь. Совсем другая. Поэтому между ними необходим разрыв. Необходимо порвать полностью связи и включить осознание, понимание, необходимости и так далее. Это то, что должно произойти в нашем поколении. Выше мы уже доказали абсолютную зависимость индивидуума от общества. Общество определяется для индивидуума сферой, из которой он получает необходимое. В древние времена это было в рамках семьи, как мы здесь рисовали в этой земной связи. Так? Это вот, можно сказать, как семья. А вот здесь вот духовное, это когда семья, это весь мир. Таким образом человек начинает ощущать свою зависимость от всех. Постепенно это должно прийти к нам и вынудить нас таким образом соединиться. И тогда вот это вот свойство, которое мы раскрываем между нами, мы его раскроем, оно будет называться Творец. Свойство отдачи. В более поздний период, когда семьи стали жить вместе, человек стал зависим от своего поселения или города. Вследствие, когда города и поселки объединились в страны, благосостояние человека стали обеспечивать все жители страны. и таким образом он стал зависеть от всех своих сограждан. Ну, мы знаем эти периоды, когда семья, затем деревни, какие-то поселения, потом городища, а потом всякие маленькие графства, допустим, маленькие страны, допустим, вот как Германия, где не так давно закончился процесс соединения всех ее там отдельных земель. И сегодня они еще так разделены условно. В каждой земле есть свой парламент, своя часть и так далее. Вообще для чего это делается? Это все разделяет только людей. В итоге постепенно-постепенно человечество должно прийти к тому, что в принципе существует одно правительство, одна голова на всех, на всю землю, на весь земной шар. В нашем поколении благосостояние человека, каждого человека, обеспечивается людьми всего мира. В той же мере человек непременно зависит от всего мира, подобно шестеренке в машине. Поэтому немыслимо прийти к идеальному общественному устройству и счастливой жизни в одной стране, если это не будет сделано во имя во всех странах мира. Нужно искать справедливые пути, обеспечивающие мир для всего мира. Ведь мера получаемого блага или зла любым человеком в мире зависит от меры блага или зла каждого индивидуума во всем мире и определяется ею. То есть каждый из нас влияет на весь мир, и мир влияет на каждого из нас. Я не могу изолировать себя от мира и не могу сказать, что в мире существуют какие-то отдельные его части. С каждым днем это проявляется все больше и больше. И даже не важно, что это проявляется и понятно нам или нет. Важно, что мы уже вошли в такой этап, когда природа начинает на нас проявлять эту свою интегральность, абсолютную слаженность, абсолютную связь. И поэтому, насколько мы этой связи не соответствуем, мы будем испытывать удары судьбы. Даже несмотря на то, что мы понимаем это или нет. Незнание закона природы не освобождает от его последствий. Несоблюдение или соблюдение. Мы же видим, если я падаю там с 5-го этажа, неважно, я знаю этот закон и ускорение, и свободного падения, и плотности воздуха, там, и всех прочих дел, и кто меня притягивает, как и почему, это не имеет значения. Он на меня будет действовать так же, как на абсолютно незнающего. Поэтому лучше нам эти законы заранее узнать. Несмотря на то, что всеобщая зависимость ощущается в достаточной мере, человечество все еще не осознает это должным образом. Низкий уровень осознания этого явления объясняется тем, что в соответствии с законами природы, природного развития, действия всегда предшествуют осознанию явления. То есть мы сначала чувствуем, видим, смотрим, говорим об этом много-много-много дней и раз. И вдруг начинаем понимать. А не обговорив это много раз, мы не понимаем. Поэтому только реальные действия подтолкнут человечество вперед к созданию тотальной зависимости всех от всех. Я закончил 2 главы, а может быть, ты дашь мне какой-то вопрос интересный.
Да, наши участники урока активно задают вопросы. А вот в частности, Владимир Сталина спрашивает, а как же, что ожидает вот такое свойство, как патриотизм, который воспитывается в людях в интегральном мире? Будет ли ему место?
Патриотизм должен быть только ко всему миру. Патриотизм к одной своей семье, к одному своему народу, он в принципе сегодня губителен. Потому как проявляется закон в общей системе. Это, знаете, как патриотизм. Я защищаю своего отца и ненавижу мать. Или наоборот. Люблю мать и ненавижу отца. Ну и что из этого получается? Хорошая жизнь в семье. То же самое и в стране относительно всех остальных стран. Это не имеет значения. В большем масштабе или в меньшем масштабе. Если закон действует, вы все равно от его неправильного выполнения страдаете. И не только вы сами. А ту страну, которую вы так любите и хотите ее возвысить, вы этим губите. Поэтому нет ничего в наше время более губительного для страны, чем националисты. Фашисты, нашисты и так далее. Нет ничего более губительного. Вы можете как угодно расценивать происходящее, но если она, ваша система, ваши установки, ваша партия или не знаю кто, ведет к разделению, то, в принципе, в итоге, в ближнем или дальнем будущем, вы очень от этого пострадаете. Потому что вы не идете вместе с программой творения. И это не важно, Америка, Россия, Африка, не важно где и как. Вы от этого только проиграете. Не выполняя закон природы, который жил, уже живо перед вами, абсолютно четко раскрывается, вы этим стреляете в ногу самого себе. Дальше.
Семен из города Лот спрашивает, из Израиля. Какое отношение должно быть к недальновидным политикам, которые какие-то вот делают такие заявления в пользу своих стран или каких-то частей? Ведь они тоже как бы от Творца. И, может быть, это как-то подталкивает людей к поиску духовного?
Политики, они практически, конечно, запущены Творцом. Как сказано, что сердца управляющих нашего мира находятся в руках Творца. Через них Он управляет нашим миром. И управляет им или в сторону зла, или в сторону добра, что называется. Всегда это в сторону добра направлено. Но это добро, оно может дорого нам стоить. Поэтому те политики, которые идут вперед к социализму, к отдалению, к протекционизму, к противопоставлению, они, конечно, в итоге в своем общем счету они наносят большой вред своей стране. И наоборот, любая интеграция, любое сближение, оно приветствуется, поскольку оно отвечает сегодняшним проявляемым законам природы, и при этом люди, народ, все, что происходит за страной, в итоге получат большой довесок духовный и материальный. И мы это воочию сможем в этом убедиться скоро, и даже уже сейчас это видно на всех странах. Поменьше противостоять, поменьше входить в какие-то конфликты. Пытаться действительно сделать мир круглым. Это и те, кто это делает, этому способствует, они заслуживают высшего благословения, и поэтому их страна процветает, их район процветает на земном шаре, и наоборот. Дальше.
Группа, вот только что родившаяся совсем недавно из города Кемерово, Сибири, спрашивает: мы должны объединяться, вот в свете того, что вы объяснили, в своей маленькой группе между собой или со всей мировой группой? Что важнее?
Невозможно одно без другого. Надо все-таки, если есть рядом с вами, недалеко от вас, товарищи, единомышленники.
Они, кстати, сейчас все собираются ехать в Новосибирск, на Большой Сибирский конгресс параллельно с Берлином.
Ага. О, это очень приятно слышать. То вы должны понимать, что ваше объединение на местном уровне должно включаться в общее объединение. Только тогда вы получите свыше свет. То есть, посмотрите, если Творец нам проявляет себя в виде какой-то небольшой зоны, то в этой зоне существует так называемый Ормакив, и мы должны в границах этой зоны существовать. И до нее мы должны быть связаны между собой. Все мы должны быть между собой завязаны. А если Творец начинает проявлять себя в виде более широкой границы, то мы должны уже выходить за нашу границу, в более широкую. И только таким образом можем достичь раскрытия его. То есть включать в себя и другие, более внешние слои общества. А если еще далее, так мы будем развиваться ведь. А если еще далее, так и еще больше. И нам придется добавлять к себе все больше и больше, более широкий круг того, что находится вне нас в широком мире. И всегда нам надо понимать, что столько, сколько Творец открывает нам, именно тот объем мы должны, в общем-то, заполнять. Мы обязаны думать о заполнении первого нашего объема, а затем второго, а затем третьего. И вот так далее. И мы не сможем иначе распространяться. То есть в соответствии с тем, что природа раскрывает нам, насколько мы сближены, насколько мы взаимосвязаны, насколько мы должны быть, чувствовать себя как одно целое, мы должны этому вызову отвечать. А иначе оно будет подгонять нас палкой к счастью. Мы будем испытывать страдания. Это то, что испытывают определенные страны Латинской Америки, Африки, Восточной Европы, Россия в частности, и не может ничего с этим поделать, и ничего не сможет сделать. Единственное спасение – это в объединении. И хотя нам кажется, что наоборот, надо отрезать весь Кавказ, отрезать там какой-то Дальний Восток китайский, еще чего-нибудь, и сосредоточиться на себе и больше ни на чем, закрыть себя и на все наплевать. Неверно. Никогда этого сейчас уже не может произойти с пользой для народа. Пойдем дальше. Далее он говорит, что вот эти категории, о которых мы говорили, четыре категории, они, правда, мир, справедливость, они противоречат друг другу. И мы ничего не можем с ними сделать. Мы никак не сможем между ними наладить контакт, уравновесить их, соединить их вместе. Потому что в основе их находится эгоизм, разрушение и уничтожение. И поэтому любая попытка эгоистически освоить эти четыре свойства, эти четыре силы, которые находятся в нашем распоряжении, она обречена на провал. И поэтому он говорит, то, что мы можем делать, это вообще не находиться в этих четырех силах и пытаться с их помощью уравновесить мир или что-то сделать. Это хорошо сверху вниз, когда происходит, по четырем стадиям прямого света, эти четыре силы развиваются в нас. Но снизу вверх подъем может быть только на использовании индивидуальных свойств души, каждой души. И поэтому дать каждой душе, после того, как мы исследовали это все пространство, надо дать каждой душе возможность самостоятельного подъема. Вот к этому он приводит. Это он говорит в параграфе «Использование единственности как средство развития индивидуума и общества». То есть, что ничего не находится в человеке лишнего. Мы должны беречь каждое его движение, каждое его свойство. Оно ни в ком и никогда не повторится. Каждый из нас абсолютно индивидуален не в чем-то в одном, а все остальное в нем, то, что есть в других. Во всем, что есть в каждом. Мы не представляем, насколько мы огромный, замкнутый, идеальный механизм, если мы правильно связаны друг с другом. И если у человека подавляются или вырываются какие-то свойства, если его неправильно обучают, чтобы он их подавлял и вообще как бы не применял, мы этим наносим огромный вред его духовному развитию. Понадобится еще, может быть, несколько кругооборотов жизни, прежде чем придет в этот мир и правильно себя реализует. Поэтому самое главное в том воспитании особенно, которое мы даем нашим детям, это дать им свободное воспитание. То есть, когда они не подпадают ни под какие давления, ни под какую муштру, когда их не заставляют ничему, а наоборот, когда человек сам осознанно начинает понимать, в чем заключается его предназначение. И поэтому пишет Баля Сулам, что мы поднялись ко второй ступени сейчас своего развития, к такой, когда мир должен осознать свою цель и начинать к ней устремляться. В соответствии со сказанным мы нашли возможность посмотреть на условия жизни последнего поколения в состоянии мира во всем мире, когда все человечество достигнет наивысшей точки своего развития и будет использовать свою единственность только в форме отдачи ближнему, а не получения ради себя. То есть то эгоистическое свойство, которое заложено в нас, когда мы пытаемся всех и вся, каким только можно способом, использовать ради себя, это свойство обратится в его обратное. И мы сможем видеть, как оно воздействует на других. Он говорит, что нам следует построить жизнь, основанную на свойстве отдачи, чтобы она служила нам эталоном и вошла в сознание людей. Возможно, стоит и даже следует в нашем поколении совершить попытку уподобиться жизни в такой форме. Ну и далее идут уже условия жизни последнего поколения. Их тоже надо разбирать. Они говорят об очень высоком уровне, как физическом, так и нравственном, так и духовном. Ну, посмотрим, что тут можно дальше сделать. У тебя есть какие-то дополнения, пожалуйста?
Да, много вопросов. Вот несколько вопросов, связанных, можно связать в один. Если мир будет единым, он станет безликим, как тогда реализуются свойства и особенности каждого народа?
Он говорил об этом, что нам одна наоборот. Каждая индивидуальность, она должна проявиться. Каждый человек должен проявить себя как индивидуальный, особенный, особенно влияющий, особенно вливающийся в мир. Он ищет особые свойства в других, желает в них участвовать, желает помогать поднимать их вместе с собой. То есть, наоборот, индивидуальность, она только и может проявиться в отдаче, а не в получении, потому что в получении мы не индивидуальны. В получении мы учимся у общества окружающего, чего бы захапать, и из этого состоим. А в отдаче мы начинаем ощущать, что все это пустота. Куда я отдаю? Что я отдаю? Для чего я отдаю? Я начинаю задавать вопросы, начинаю исследовать себя самого. Свою душу имеется в виду. И тогда я становлюсь по-настоящему свободным. Потому что моя душа, никто ее не знает, никто ее не ощущает. И после того, как я усвоил принцип этой души, это делается через Международную академию Каббалы, наши уроки отчасти. После того, как я установил эти принципы, я их начинаю реализовывать. И реализация их должна быть такой, что я могу записывать, что я могу участвовать в обсуждениях. Но все равно реализация моя личная, она особенная, она индивидуальная. И именно выражая себя индивидуально, я могу именно довести себя до полного исправления. Дальше.
Вот два похожих вопроса из Америки и из России. Для чего в этом мире созданы такие большие расстояния? Может быть, это имеет какой-то духовный смысл? И понятие времени, то есть как это связано с развитием и с объединением?
Все, что происходит в нашем мире, происходит под знаком разделения нас между собой. Потому что духовный мир – это уже ощущение общности. Хотя в маленькой мере, может быть, на первой ступени – это очень малая мера, но это уже ощущение общности, нашей полной взаимосвязи, нашего полного слияния в короне, в кетеле, в начале творения и наше полное слияние в конце творения. А в процессе творения мы должны постепенно-постепенно достигать этого состояния. И поэтому я не знаю другого выхода, тут быть не может, кроме как абсолютное полное устремление к соединению. Только таким образом мы можем ответить на глобальную природу, соответствовать ей, быть уравновешенными с ней, поступать так, как природа вынуждает нас. И даже поступать так не потому, что нас вынуждает, а даже еще более того, поступать так, заранее, то есть не вынуждаясь природой, а самим выбирая этот путь. И тогда получается, что мы как бы идем вперед ранее Творца. Ранее Творца, то есть мы этим предугадываем сами свои собственные действия, сами решаем свою судьбу. Мы это можем сделать. И не будем понукаемы общей природой, Творцом, ее уравнением развития, а сами будем это уравнение раскрывать и в себе притворять. В этом заключается развитие человека. Достичь такого уровня, когда он командует всей природой, всеми мирами, вместо Творца. Поэтому, говорит Баля Сулам, условия жизни последнего поколения. Последнее поколение – это поколение, которое себя уже исправляет в подобии Творцу. А далее поколений нет. Потому что наша Земля, она вообще исчезает из нашего ощущения. Все то, что мы сегодня ощущаем, это все пропадает. Нет этого на самом деле. Это только в наших ощущениях. Вот такая вот естественная, такая живая, такая объективная вроде бы природа, неживая, растительная, животная, со всеми этими огромными просторами, пространствами и видами. Все это только представляется нам так в нашем воображении от прямого простого света. Об этом пишут многие исследователи-каббалисты, но мы, надеюсь, и с вами тоже это скоро увидим, обнаружим. Так вот, говорит Баля Сулам, условия жизни последнего поколения не такие, что в первую очередь каждому следует хорошо понять и объяснить своему ближайшему окружению, что мир в мире, мир в государстве, мир во всем мире полностью зависят друг от друга. А если законы общества не удовлетворяют всех, меньшинство всегда недовольно управлением, и оно вынудит выйти нас из-под власти этого управления, если это государство, допустим, добиться смены правительства. Если у меньшинства недостаточно сил для открытой лицом к лицу борьбы с государственной властью, то существуют обратные пути для этого. То есть смута, сменить руководителя государства. Например, можно столкнуть два государства друг с другом и довести их до состояния войны. И что получится в итоге, то будет уже воспринято стоящими за ними людьми как их собственное достижение. Совершенно естественно, что во время войны прибавляется много людей, у которых появляется надежда достичь решения большинством для смены министров, организовать правительство, избежать каких-то проблем. Получается, что мир для индивидуума является фактором, напрямую влияющим на мир во всем государстве. То есть мне не важно, в принципе, будет мир или не будет мир, я должен думать о том, как достичь своего последнего, своего совершенного состояния. Причем во внимание принимается имеющаяся часть общества, для которой война является специальностью, средством существования. А к ней прибавится весомое меньшинство, недовольное существующими законами. Тогда мы увидим, что в любое время имеется крупное качественное большинство, стремящееся к войнам и кровопролитию. То есть мы должны понимать, что есть война, профессиональные военные, люди, которым это выгодно, которые на этот счет наживаются, если это не настоящая полномасштабная война, где мы могли бы прятать их близких, родителей, не безразличных им людей, то тогда мы обнаружим, что на самом деле желание воевать, выяснять силовыми методами свою правоту, это объясняется очень глубоким свойством эгоистическим человеком. Человека, и нам надо этого очень избегать. Мы видим, как это происходит. И практически до сегодняшнего дня не можем увильнуть от этого. А если к ним прибавится весомое меньшинство, недовольное существующими законами, то есть уровнем жизни, тогда мы увидим, что в любое время имеется группа, которая может, в общем-то, изменить все. А поскольку мир на планете и мир в отдельном государстве зависят друг от друга, то даже умные предприимчивые граждане, довольные существующим положением, становятся серьезно озабоченными безопасностью собственной жизни. Мы это видим очень серьезно в России. Эта проблема безопасности, она прямо очень беспокоит людей. И это все происходит, исходит от разрушителей. Понимая ценность мира, они, безусловно, были бы согласны ради собственного спасения принять образ жизни последнего поколения. То есть, кстати говоря, вот именно эти олигархи, именно эти люди, у которых много чего есть, они могут быть в то же время и поклонниками, сближающимися с этой коммунистической, в общем-то, идеей, потому что им есть что терять. А пролетариату нечего терять, и поэтому там, где он найдет более близкую систему, отвечающую этим законам, туда он и пойдет. И поэтому мы в наше время не должны пренебрегать самыми маленькими кругами общества, через которые мы можем влиять на этих людей. Вопросы, Саша?
Да, много вопросов. Вопросы стиля. Нужно ли какое-то особое средство для распространения или для объяснения законов развития мира в соответствии с Каббалой для политиков? Или у нас методика общая для всех?
У нас методика общая для всех, но она прописана совсем на разных уровнях, и поэтому, конечно, есть политики, ученые, философы, филологи. Есть люди, занимающиеся преподаванием, актерским мастерством и так далее. Я не знаю. На всякий случай надо всегда думать о том, что есть еще возможность как-то прописать Каббалу, чего мы раньше не делали, и добавлять к ней. И мы будем вам за это очень благодарны. Дальше.
Вопрос из Гватемалы. Студент наш задает. Я живу в стране, где уровень коррупции настолько высок, что политики покупают практически голоса людей на выборах. Люди находятся в отчаянии и все равно вынуждены играть по правилам политиков. Как можно этот круг разорвать порочный?
Никак пока. То есть пытаться противодействовать, пытаться сделать все, что можно, но в общем, конечно, ничего не получится. Мы ничего не сможем сделать. Нам надо просто раскрывать пороки, которые в обществе, и постепенно это придет к своему правильному завершению. Никак не сделаешь. Сильные только после того, как они убедятся, что их существованию что-то угрожает, только после этого они смогут сами пожелать изменить существующий порядок. Только так это может быть. Поэтому давайте мы покажем всем реальное состояние дел, что мир находится в хрупком состоянии. Лучше показать его заранее, сыграть в эту игру, чем на самом деле, чтобы он подошел к этому состоянию реально. И тогда даже олигархи, сильные, у которых есть, в общем-то, все средства в мире, управляющие как экономической частью, так и политической частью общества, армии, они сами поневоле захотят какого-то сближения людей между собой, потому что в этом увидят средства для лечения пороков общества.
Спасибо. Вопросов несколько есть о религии, о религиях. Когда мы говорим что-то о природе, о Творце, о законах то и о душе, то это нас ассоциирует как-то с религиозными, с религиями. Как это разрулить, как бы это противоречие разрешить? И особенно еще вот такой вопрос в связи с интеграцией общества как бы к единому миру, как религии могут объединиться в одну или есть какая-то у них возможность существования?
У религии нет никакой возможности объединиться между собой. Они настолько завязаны на человеческий эгоизм, они возникли из взаимной ненависти людей, они возникли из разобщения людей, они возникли из древнего Вавилона, еще, а затем развились после крушения второго храма. Иудаизм, затем христианство, затем ислам. И поэтому нет никакой возможности с помощью религий прийти к миру в мире. И сколько бы ни собирались между собой религиозные деятели, они только будут дипломатически между собой как-то урегулировать отношения, но никогда не смогут достичь никакого союза. Потому что практически во всем, обо всем мы можем договориться в нашем мире, неважно, за сколько мы это купим или за сколько продадим, за сколько мы пожертвуем и согласимся быть с другими или нет. Это возможно, потому что это все упирается лишь только в почет, в деньги, в богатство, во власть, славу. Это вещи, которыми мы можем как-то во имя чего-то поступиться. Но религия говорит о Боге, который ни один из них не раскрывал и не наблюдал. Религия говорит о постижении вечного блаженного состояния, называемого раем. Неважно, как трактует каждый из них его. Который тоже каждый никуда, никогда не постигал, а просто об этом все говорят. И когда говорится об этом вечном, совершенном, каком-то идеале, эгоистическом таком, просто неограниченном наслаждении, вознаграждении, каждый говорит об этом в своем ключе, абсолютно противоположным другому ключу, другому действию, другому отношению. Здесь не могут быть никаких общих контактов. Если один утверждает, что это с помощью его пророка, а другой это с помощью его пророка, если они утверждают, что все неверные должны погибнуть, а другой утверждает, что мы только такие вот правые и так далее. Никаких тут не может быть подвижек вперед. Поэтому религии, они постепенно займут свое место в культуре человечества. Они отомрут по неволе. Но они не смогут дать человеку никакого духовного наполнения, и поэтому он постепенно от них отойдет. Он раскроет для себя практику постижения высшего мира, реальную, то, о чем говорят религии, раскроет каббала. Причем раскроет человеку в нашем мире. Ты тот, о чем ты говоришь, пожалуйста, вот для тебя есть возможность сейчас раскрыть и постичь. И тогда люди поневоле отойдут от этих идей религиозных, совершенно необоснованных ни на чем, и они обратятся к реальной практике, которая называется каббалой, когда ты реально на себе работаешь и раскрываешь высший мир. Из этого раскрытия высшего мира ты уже знаешь, как себя вести и что делать дальше. Тебе не надо во что-то верить. Ты знаешь, понимаешь, ощущаешь все высшее. Поэтому нам надо очень аккуратно относиться к религиям и к их адептам, и вообще к их пользователям. Ни в коем случае не зацеплять их, ни в коем случае не заниматься пропагандой в их рядах. Надо уважать религию, пока она существует в человеческом обществе. А затем постепенно она, конечно, отойдет. И займет место, такое свое спокойное место, как культура человека. И не будет нисколько мешать людям сближаться между собой. Потому как, какая разница, какие блюда я люблю, потому что привык к ним у своей мамы, и какие блюда любишь ты, потому что ты привык у своей мамы. А если мы хотим вместе посидеть и насладиться какой-то пищей, то мы выберем что-нибудь среднее между тем и этим. И так мы видим, что и происходит в мире. Так что надо спокойно относиться к религиям, к верованиям, и мы увидим, как они, если к ним относиться правильно, не мешают нам. Ведь они существовали всю историю человечества для того, чтобы подогнать человечество к пониманию нового мира. Мира каббалы. Дальше.
Вопрос из Мюнхена, из Германии. Имеет ли смысл объединяться мысленно с людьми, которые не занимаются каббалой, не показывая это внешне, влияет ли как-то это на них? Приносит ли это какую-то подпитку людям? Или это бесполезно? На чем лучше нам концентрироваться?
Я не думаю, что нам надо переделывать людей. Люди, которые не хотят, ни в коем случае не тянуть их силой. Люди, которые желают показать им, что такое каббала, и заниматься в основном теми, которые просят. С одной стороны. С другой стороны, мы должны максимально широко рассказать миру о том, что такое существует. И стоит поинтересоваться, что же это такое, потому что наука говорит об общем мироздании, о том видимом нам, который мы ощущаем, и невидимом нами, которое мы ощущаем до нашей жизни в этом мире и после нее. Дальше.
Вопрос из Венесуэлы задает Кармен. Многие компании отдают всю прибыль или часть прибыли нуждающимся. Влияет ли это как-то на то, чтобы мир пришел к равновесию?
Никак. Никак. Если это не идет вместе с методикой исправления мира, это только губит мир. Мы видим, что от этого меньше нуждающихся в нашем мире не становится. Люди не становятся более счастливы. Потому что просто передача какого-то животного наполнения от одного эгоиста к другому, оно не делает ни в коем случае наш мир лучше, не исправляет его, оно не восстанавливает связи между нами. Вот это то, что единственное мы и должны сделать. А этого не происходит, это не произойдет. До тех пор, пока мы не будем связи восстанавливать, и ради, и до, и после восстановления связей будем подпитывать людей. И подпитывать людей, знаете как? Тех, кто в этой связи участвует. Чисто эгоистически такое поощрение должно быть. В принципе, я люблю всех. В принципе, я всем должен отдать. Но наши ограниченные ресурсы должны быть направлены так, чтобы эгоистически привлечь человека, показать ему, мы тебе отдаем, потому что у нас есть идея. Потому что мир связан друг с другом. И поэтому мы верим во взаимную добрую связь между людьми, и поэтому мы это делаем. А вот сейчас мы тебя накормили, у тебя появились силы. Ты будешь действовать так вместе с нами, чтобы было другим тоже, или нет? И смотреть, кого кормить.
Угу. Вопрос из Филадельфии задает студент. Почему много раз вы объясняете нам материал, и он мы не можем его услышать и прочувствовать, и как-то вот внутри себя осознать и применить?
Вам это кажется, дорогие мои. Я удивляюсь, насколько вы поглощаете материал, насколько вы его адаптируете, насколько вы его уже знаете. Я встречаю людей с вопросами, с такими серьезными запросами, которые занимаются всего лишь несколько лет, а они уже практически знают все, что происходит в этом мире изнутри него. Они представляют более-менее картину себе высшего мира, как к нему пройти, какие свойства должны быть при этом у человека, будущее мира, то, что мы сегодня говорили, взаимное включение, с помощью чего. То есть я поражаюсь вообще быстроте восприятия духовных, всевозможных ценностей, объектов, методики, всего того, что происходит с вами. На самом деле это очень-очень быстро. И ни в коем случае нельзя здесь опускать руки, а наоборот, чувствовать, что от месяца к месяцу вдруг я начинаю ощущать картину более явную, более точную, более отзывчивую изнутри меня. Когда я и включаюсь в нее, я чувствую мир немножко по-другому, себя, человечество. Это ведь очень сложные изменения, которые должны в нас произойти сначала внутри нас, чтобы мы начали как-то ощущать необходимость в этом. А сегодня уже многие ощущают. И это самое прекрасное, что может дать каббала человеку, дает она ему при этом абсолютную безопасность. Еще немножко и вы увидите, каким образом мы сможем не заботиться вообще о материальной нашей части, а думать только о духовной. Это все будет являться результатом наших сегодняшних, в том числе, усилий. вообще, чем сильнее, чем больше, чем круче, что называется, мы будем, то тем легче, конечно, будет каждому из нас и все вместе и в материальной жизни, и в духовной. И мы быстро проскочим все эти этапы развития и ощутим себя в мире бесконечности. Он очень близко и быстро может нам раскрыться. Это нам кажется, что длинный путь, это не длинный путь. Он сейчас уже сокращается с невероятной скоростью. Дальше.
Вопрос из Тулы задает нам Паша. Если в мире всем управляет только одна добрая сила, для чего каждый человек попадает в такие ситуации, когда, которые вызывают в нем страдания?
Это же добрая сила их и вызывает. Это, наверное, наш Паша, да?
Нет, это из Тулы, видимо, новенький совсем. Первый раз мы видим его вопрос.
Я думаю, что это понятно. Это же добрая сила, она в нас вызывает все эти действия, все эти ощущения, для того, чтобы мы оторвались от нашего эгоизма и примкнули к ней. Поэтому получается так, что от нее приходит сила добрая. А мы, находящиеся в нашем эгоизме, ощущаем ее как злую, как вынуждающую, давящую. А если мы приподнимаемся над нашим эгоизмом, мы ощущаем ее как добрую, такую, как она сама по себе. То есть все зависит, я нахожусь внутри этой горькой редьки, как червяк, который в ней живет. И тогда для меня вся жизнь горька. И даже то питание, которое получает эта горькая, эта редька, для меня оно в итоге горькое. Или наоборот, я вытаскиваю себя, высовываю голову из этой горькой редьки, ощущаю свет, ощущаю воздух, птички, зелень вокруг меня, мир такой прекрасный. Если я это могу сделать, то тогда я, естественно, начинаю видеть этот высший мир, эту высшую силу как добрую, абсолютную. И находясь в редьке, она для меня злая, а высунув голову наверх, я обнаруживаю, что она добрая. Одна и та же сила. Один и тот же Творец. Все зависит только от нас, от человека, куда он всунет свою голову.
Много вопросов о Конгрессе предстоящем, который во всем мире
происходит. Давайте я просто еще раз о нем напомню.
Чего нам нужно достигнуть? Вот тут такой вопрос.
Мы должны достигнуть на этом Конгрессе слияния, соединения, как и на всех Конгрессах, но еще большего. Есть зеркальный конгресс в Москве,
в Новосибирске,
в Питере,
в Украине,
в Америке, в Сан-Франциско. Да. Есть огромное количество мест на Земле, где люди собираются вместе, быть вместе с нами. Я попробую от всей души дать вам все, что только возможно. Попытайтесь еще больше соединиться между собой, быть с нами на всех наших мероприятиях конгресса. Итак, мы с вами прощаемся не как обычно с воскресенья до воскресенья, а с воскресенья до пятницы, до конгресса. Да. И в пятницу мы с вами уже встречаемся все вместе из Берлина. Я с удовольствием буду видеть вас всех на моем большом там экране. И вы постарайтесь присутствовать. Будьте здоровы, обнимаю. До встречи, всем нам удачи, высокого, большого, крутого подъема.
Seven, eight, the line case 189-723. 189-7 for Baltimore.